Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Это наш еженедельный журнал. Уже стало хорошей традицией в этом часе светлого нашего вечера на Радио «Вера» собираться в студии вчетвером, чтобы поделиться тем, о чем хочется поразмышлять, либо событиями последней недели, либо тем, что уже давно лежит на сердце, либо какими-то трендами и, может быть, наблюдениями. В таком формате последнее время наш журнал выходит, и нам это очень радостно, и мы знаем и ваши отклики на эту программу, что вам это тоже нравится, поэтому мы с удовольствием продолжаем каждую неделю выпускать наш журнал. Сегодня в студии моя дорогая коллега, соведущая Радио «Вера» Кирилл Лаврентьева.
Добрый вечер.
Добрый вечер, я Константин Мацаный, гости журнала, уже традиционный гость, без которого уже нам даже бывает скучно и грустно журнал слушать. Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», привет.
Привет, мне без вас тоже грустно было эту неделю, но вот мы снова встретились.
Но сейчас будет весело.
Да, сейчас будет.
И дебютант нашего еженедельного журнала Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель». Привет.
Привет, я первый раз в этом формате, и мне тоже интересно и приятно с вами встретиться.
Ну что ж, у кого что на сердце на этой неделе лежит, начнем с Алексея.
Ну что, зима пришла? Почти считается же уже, наверное, да? А значит, что нам нужно?
По погоде,
нам...
да.
Ну, не только по погоде, почти на календаре уже что там осталось. Значит, нам нужно новогоднее и рождественское настроение. У кого оно есть, скажите честно?
У меня начинается.
Пока еще оно где-то маячит.
Ну, вот мне кажется, что...
Пост.
Ну,
рождественский.
Рождественский пост. Рождественский пост – это особое такое время, когда все-таки мы очень так... осмысленно, но суетно готовимся к Рождеству. Вот мы, например, очень активно готовимся сейчас к Рождеству, потому что 12 января у нас в Москве пройдет рождественский вечер журнала «ФОМА». Вот мы покажем наш стереоспектакль, и там будет встреча с нашими постоянными героями подкастов наших, журнала и так далее. Вот здесь сидит Кира, которая не даст соврать, потому что там вы ее тоже должны будете увидеть. Вот. Мы, собственно говоря, пользуясь случаем, приглашаем всех, кто сможет 12 числа, это уже будут крещенские дни, к нам.
Да, там очень душевная атмосфера, обязательно приходите, свидетельствую об этом, в прошлом году тоже там была.
Какого числа еще раз?
12 января.
И на В следующем году.
И на сайте foma.ru заходите, там информация подробная прямо на самом верху сайта сейчас прямо висит. Но в целом это такой момент хороший, подведение итогов, и мне кажется, что уже пора начинать, потому что я всегда говорил, что... любой северной стране нужен большой зимний праздник, согласитесь.
Абсолютно согласна.
Вот. И у меня сегодня нет какой-то глубокой такой рассуждательной темы, как обычно. Я хочу просто всех призвать порадоваться за то, что этот праздник у нас уже не так далеко. А то, что есть пост, это прекрасно, потому что без подготовительного периода ничего хорошего
Алексей
в празднике не бывает.
Алексей сейчас по-больному. Многие очень тяжело входят в рождественский пост и особенно тяжело его держат.
Ну, да, но вот нужно помнить, что в конце такой замечательный приз.
Это-то и помогает, спасает и вдохновляет.
С другой стороны, я вот, например, не считаю, что плохо, что города уже стали украшать к рождественско-новогодним праздникам, и люди некоторые уже и в домах начинают как-то постепенно готовиться. Вот у нас в редакции, например, уже повесили огоньки. Потому что пост постом, но вот это чувство праздника, оно посту, по-моему, совершенно не противоречит. Я не знаю, как коллеги, может, вы тут поспорите со мной? Вопрос такой
дискуссионный. Мне кажется, пост должен быть красивым. Пост – это же тоже праздник по-своему. Это праздник души, мы даем своей душе отдохнуть. Так почему же не смотреть на что-то прекрасное? Это же вдохновляет, усиливает, помогает на пути. Ну, здорово, мне кажется, прекрасно, согласна с Алексеем.
Ну вот, собственно говоря, я предлагаю начать с такой радостной ноты. И даже не знаю, что еще к этому ко всему добавить. Приходите к нам 12 числа. Мы постараемся за оставшиеся полтора месяца приготовить для вас интересную программу. 12 января будем вас всех ждать в Москве в концертном зале Измайлова.
на самом деле сейчас же еще входит в моду последние годы, ну, в такую хорошую моду, такие дневники постов, дневники рождественского поста, дневники Великого поста, где можно каждый день писать свои какие-то наблюдения, ставить себе цели по прочтению Евангелия, святых отцов. Это тоже очень интересно, может быть, просто для самодисциплины, трезвения такого некого. Я думаю, что любой дневник, он призывает тебя к некому трезвению, к некой такой, да, собранности внутренней, которая современному человеку, несмотря на огромное количество дел и задач, зачастую не хватает.
Вот я вообще поделюсь своим таким личным опытом. По-моему, самое лучшее, что можно сделать в пост, ну, на мой взгляд, это вот как раз обратиться непосредственно к тексту Священного Писания и поставить себе какие-то цели чтения. У нас это большая проблема. У меня еще один вопрос, кстати. Вот я хотел тоже, опять же, сегодня в таком формате диалога, потому что мне действительно интересно ваше мнение. Оно может быть такой бытовой вопрос, но интересный. Как вы относитесь к адвент-календарам? Вот этим вот детским, когда...
Я ужасно люблю.
Вроде бы это пришлая для нас традиция с Запада, но, во-первых, сам факт вот этого выдавания шоколадки по чуть-чуть, вот я думаю, у вас есть какой-то родительский опыт. Правильная эта штука?
Я в какой-то момент, несколько лет назад, подсмотрела где-то в соцсети адвент-календари своими руками. И для меня стало за последние, вот правда, лет, наверное, 5, я прям жду этого момента, у меня есть специально сделанный секционная коробка, у меня всего на там недельку, последние недели перед вот продержаться перед Рождеством радостно в посту, на посту, но радостно. И я обклеиваю каждый год это с какой-то бумажкой. Каждый год я придумываю новые украшения. Каждый раз я придумываю новые наполнения. И это не обязательно там шоколадка, да. Там, может быть, какие-то другие приятные штучки для моих детей, которые радуют. И мне кажется, что любая традиция, она откуда-то приходит, кем-то рождается. И это очень здоровская идея.
У меня супруга делает из года в год, да, для детей вот эти адвент-календари, да, своими руками там вырезает, распечатывает. Что-то в этом есть.
Завидую людям, у которых есть на это время.
Мы вчера купили.
Времени никогда нет, надо брать.
Нет, ночи длинные.
Ночь, да. Мы купили вчера адвент-календарь. Но там по-другому, там открываешь окошечко, и там QR-код. Все, современность дошла до современной технологии, уже дошли до адвент-календарей. Ты, в общем, по этому QR-коду у тебя ты наводишь телефон, и тебе сразу открывается либо задание какое-то с рецептом, то есть приготовь там вот какой-нибудь, значит, рождественский пирог, либо какой-то рождественский детский фильм, то есть там на детей, естественно, все ориентировано, либо какое-то задание, прочитай такую-то сказку. То есть мне очень понравилось, что тут есть такая некая сгруппированность, основанная на каком-то, да, таком культурном обогащении для детей. Это очень здорово, такой семейный какой-то, да, отдых совместный. Спасибо адвент-календарю. Это хорошая идея. Никогда, кстати, этим не пользовалась.
Ну, смотрите, вот они прямо у нас на глазах пришли в нашу традицию, их изначально не было. Но они действительно как хорошо вписались, и это здорово, потому что... Но мне все-таки нравится, когда они привязаны к Рождеству, а не к Новому году. Минус вот тех, которые продаются в магазинах часто, в том, что они именно к новогодней дате привязаны.
Еще знаете, о чем я думаю? Время-то у нас непростое, мы об этом говорим из раза в раз, из программы в программу. Да. Не говорить об этом не получается, потому что оно действительно очень трудное, сложное. Многие люди испытывают серьезные трудности, особенно в приграничных областях, но из раза в раз вот все психологи, все священники, кто работает с кризисными ситуациями, кто работает с людьми, которые находятся вообще в трудном психологическом состоянии, и вообще даже Виктор Франкл, психиатр, который прошел Освенцим, все в один голос говорят о том, что для того, чтобы обрести некую стабильность человеку, ему нужно пересматривать старые фильмы, ему нужно делать то, что он делал в детстве, то, что гарантированно имеет хороший финал. И адвент-календари – это такая некая приятная рутина, может быть, да? Это может быть не только адвент-календари, это могут быть действительно какие-то фильмы, какие-то совместные традиции. То есть мы сейчас так или иначе с разных сторон говорим о традициях. И вот эти традиции маленькие внутри семьи и рутинные дела, вот, пожалуй, два столпа, понятно, что первый – это Христос и молитва, ну, это ясно. Но вот эти маленькие дела плюс традиции – это то, что позволяет человеку удержаться в своих рамках, то, что позволяет человеку не выходить в такую область невроза. И это, на самом деле, очень важная такая история, мне кажется, на сегодня.
А Кира еще сказала о безграничности адвент-календаря, извиняюсь, потому что его же можно, правда, как наполнять конфетами и штуками, а можно наполнять
заданиями,
смыслом.
Да,
кстати, это большая идея для
дальнейшего творчества Юли.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущая радио «Вера», моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель». Сегодня гостья журнала. Я вот о чем подумал, когда мы сейчас говорили про пост и как его проводить. Ну, достаточно хрестоматийная мысль, что пост – время добрых дел, и по идее, их как бы всегда нужно совершать. Но если есть период в году, когда можно как-то в этом направлении на время активизироваться, и Кира тоже сказала о том, что вот мы переживаем времена тяжелые, как всегда мы об этом говорим, я буквально на этой неделе вел панельную дискуссию в рамках окружных рождественских чтений в Новом Москве, вот в Троицком и Новомосковском округе. Это все по благословению при участии епископа Павла Посадского Силуана, который был у нас в программе на Радио Вера, в «Пути к священству», мы с тобой, Кир, с ним говорили. И вот там тема чтения в этом году – это 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ну и, само собой, в этом контексте и события текущие специальной военной операции обсуждались, и там был просто человек, вот, который вернулся, был по мобилизации призван, служил 2 года, сейчас вот вернулся и, ну, адаптируется обратно в московской действительности. И очень такие проникновенные, очень болезненные слова говорил о том, что попадаешь с фронта в город, который живет, как будто бы ничего не происходит, как будто бы военные действия где-то там очень далеко и тебе не касаются. И напрямую вопрос: а хорошо, вот что, как бы, что делать, вот как, чтобы вы, как человек, оттуда вернувшийся, восприняли как действительно должное отношение к происходящему в среде мирных жителей, в тылу, скажем так. Он говорит, ну вот помощь фронту даже чисто финансовая. Говорит, не всем, скажем так, даже, там, при, допустим, при желании или при готовности нужно рваться в окопы, говорит он, человек, оттуда вернувшийся. Это его слова, что если вы там соберетесь, скинетесь и поможете там определенному подразделению, не знаю, едой, техникой, медикаментами, машиной, это будет большая польза, чем, допустим, вы бы там захотели пойти в окоп с автоматом. Я сейчас никаких обобщений не делаю, каждый выбирает для себя, у каждого свой путь, и это какое-то решение жизненное, которое человек принимает, исходя из разных соображений. Но это я к чему? К тому, что вот если есть пост как время добрых дел, то сейчас ситуация такова, что о необходимости этих добрых дел просто вопиют наши сограждане, которые находятся там на линии боевого соприкосновения. Об этом, наверное, тоже можно не забывать.
Костя, спасибо.
Кира, чем ты пришла в сегодняшний журнал?
Ты как всегда актуален. Я пришла с благой вестью, которая уже является новостью 2000 лет. Это евангельская весть, Пасха Христова. На самом деле сегодня, 29 ноября, церковь празднует память апостола Матфея. И почему я выбрала именно эту тему? Потому что когда я начала предметно изучать вообще тему библеистики и всей евангельской истории, апостол Матфей мне очень сильно полюбился. Ну, понятно, что мы все любим всех апостолов, мы любим всех евангелистов, все любят особенно Иоанна Богослова. Но апостол Матфей – это удивительный человек. Вы только вдумайтесь, он вообще, в принципе, не пользовался уважением у своих сограждан, у евреев, потому что являлся сборщиком податей, известный факт. Сборщиком податей, эти деньги самые он передавал римским властям. Его совершенно не жаловали, он такой был, знаете, попираемый людьми. И считалось настолько, ну, вообще не принятым с ним общаться, что даже здороваться с такими людьми считалось, ну, чем-то зазорным. Это такой, такая персона нон-грата всегда. И вот, представляете, Христос его призывает. Но отказаться нельзя, как мы видим вообще по примеру апостолов, что сердце уже настолько человека готово было к этому призыву, что он уже не мог отказаться. И он просто встает из-за своего стола с деньгами и просто идет за Христом. Он потом приглашает его в гости, он приносит полное покаяние, он полностью изменяет свою жизнь, он повсюду ходит за Христом. О его чувствах и мыслях мы не знаем, это был такой очень сдержанный апостол. Но то, что говорят толкователи, это то, что не вы меня избрали, а я вас избрал, как говорит Господь. И вера дается человеку тоже, наверное, который имеет особое расположение. И апостол Матфей, занимая непрестижную должность, мягко скажем, а совсем даже не очень такую уважаемую должность, он ведь не ушел в какой-то протест, он не ушел в агрессию, он не ушел вот в это состояние, знаете, вот такого претензиозного, немножко такого с вечной обидой на жизнь. Он понимал, в каком состоянии он находится, говорят толкователи. И понимая свою немощь, он легко и быстро принял Христа. Но смотрите, что происходит дальше. Буквально через 8 лет, есть очень многие, есть разные мнения, когда было написано Первое Евангелие, но святитель Ириней Лионский основывается на том, что оно было написано через 8 лет, и такое мнение, оно более принято в церкви, чем другие. Он пишет Евангелие для тех же самых евреев. Он пишет его настолько подробно, основываясь на всех ветхозаветных предсказаниях о пришествии Спасителя. Другие евангелисты этим не занимаются. То есть, когда мы читаем с детства Евангелие или там, да, с какой-то количество
Евангелие
лет...
Евангелие от Матфея одно самое любимое.
Вот, мы его читаем, читаем, читаем. Кто-то любит от Марка, потому что оно емкое и короткое. Кто-то любит от Иоанна, потому что оно огромное количество уделяет внимания божественной ипостаси, божественной части жизни Господа нашего Иисуса Христа. А апостол Матфей как раз постоянно пытается показать Господа царем, кем он и являлся. Но он огромное количество внимания уделяет этому, потому что евреи ждали царя, они ждали Мессию, они ждали царя, который придет, значит, римское владычество победит, сразу же евреев поставит на первое место. Но оказалось, что нет, Господь принес нам благую весть о спасении, Господь открыл нам врата Царствия Божьего, и его царство, оно как бы не от мира сего, как он говорил нам. Но апостол Матфей использует огромное количество слов из еврейского языка. Он, как мы знаем, рака, вот эти вот слова, которые так и остались даже после перевода, даже в нашем русском переводе. И обратите внимание, коллеги и дорогие слушатели, это единственный евангелист, который говорит о эпизоде, когда Петр пошел по воде. Вот об этом я, честно говоря, вообще не задумывалась. То есть это единственный евангелист, который уделяет этому огромное количество внимания в своем Евангелии. Учитывая то, что сам Петр пошел по воде, он бы мог рассказать об этом своему ученику Марку, и Марк бы об этом рассказал в Евангелии. Но об этом говорит Матфей, причем рассказывает он настолько проникновенно, что все мы трепещем, когда читаем этот момент. И многие, опять же, толкователи некоторые говорят о том, что для апостола Матфея это было важно именно лично. Он сам пошел за ним по воде. Он сам очень сильно рисковал. Он оставил абсолютно свой заработок. Он оставил то, что обеспечивало его семью, его самого. Он не побоялся, что люди будут говорить: «А, смотрите, этот сборщик подати ходит с учителем, какой он недостойный, почему учитель ходит с ним?» И это говорили, и он этого тоже не боялся, и это он тоже оставил. То есть, понимаете, мы так заморочены на своей готовности и неготовности, знаете, наконец-то уже заняться своей духовной жизнью, что на всю эту замороченность, на всю эту рефлексию уходит львиная доля наших душевных сил. А тут человек вообще все оставил, абсолютно забил, говоря молодежным языком, на мнение людей о нем, абсолютно себя никак не выдвигал вперед и написал Евангелие, которое сейчас среди синоптических Евангелий, вообще среди четырех Евангелий, является первым. И вот представляете, какой феномен это для нас в начале поста, какое для нас это отрезвление, поддержка и вдохновение апостола Матфея. Поэтому давайте помолимся ему и, вдохновившись его примером, как-то постараемся по возможности сделать в этот пост, может быть, немного больше, чем мы сделали в прошлый.
А я прочесть Евангелие от Матфея, например, еще раз. О, отлично.
Вот Леша как раз говорил, давайте читать Евангелие.
Прочитать, послушать, если кто-то ездит в машинах, ну, за рулем, это очень классно, поставить и послушать, если есть возможность почитать. Это очень здорово.
Я бы, Юль, даже более строго сказал, послушать на радио Вера.
Да, да, да.
Сегодня день интеграции, у нас же прекрасные есть возможности на сайте радио Вера, и в приложении мобильном.
Вообще радио Вера регулярно, каждый день мы читаем и слушаем Евангелие с нашими замечательными отцами-евангелистами, а наши слушатели постоянно знают, что на время постов вот эта рубрика «Евангелие один за днем», она как бы преображается, она становится концентрированной, потому что именно пост-время особенное. Ну, правда, это в основном касается Великого Поста, когда у нас программы «Евангелие один за днем» превращаются в программы библейские чтения Великого Поста, и там и Ветхий Завет, и Новый Завет возникает. Но рождественский пост, безусловно, время чтения, углубленного чтения Писания. А я, когда заходит речь о Евангелии от Матфея, вспоминаю такой исторический анекдот, мне один мой знакомый рассказывал, как в советское время в каком-то вузе, на каком-то гуманитарном факультете преподаватель, который, видимо, считал своей целью всячески как бы отвратить студентов от какого бы то ни было интереса к христианству, к Библии и к чтению такого рода текстов, было же мало литературы, никто, в общем-то, не знал, где ее брать, и так просто почитать, ознакомиться с первоисточником было невозможно, поэтому то, что говорил преподаватель на лекции, воспринималось, ну, как вот за чистую монету. И преподаватель, чтобы на студентов впечатление произвести, предлагал им читать начало Евангелия от Матфея, а это, как известно, родословие Христа. И говорил, смотрите, какая скучная, нудная книга. Вот там сплошное перечисление непонятных имен, которые вот никому не нужно. Вот неужели вы будете вот это вот читать? Ну, вот, и, кстати, вот моего знакомого заинтересовало, все ли действительно так плохо, и он нашел-таки первоисточник и стал верующим человеком.
Лучшая реклама.
Антиреклама,
да, в подобной ситуации.
Да, ну, и, кстати, я тоже слышал, ну, это такой расхожий анекдот, ну, не анекдот, в смысле, а вот, знаете, в английском смысле слова анекдот, как бы история, которая из уст в уста передается, что был человек, который в советское время из... Ну, он читал атеистическую литературу, журналы типа там «Наука и религия», такой вот там советский безбожник, там условно говоря, а там же, чтобы критиковать что-то, нужно цитировать, и вот он из цитат, из кусочков публикаций из атеистических журналов склеил целиком какое-то Евангелие, вот по кусочкам он нашел все, потому что в итоге все сошлось.
Я подозреваю, что многие для этого эти журналы издавали, потому что у меня вот валяется до сих пор советский сборник атеистических материалов, это такой потрясающий гайд по всему, что связано с религией, извините за английское слово, такой потрясающий путеводитель для советского человека. Это было просто невозможно найти. Там, конечно, в начале ставка, что товарищи, значит, с целью борьбы. Мы вам сейчас расскажем, с чем бороться. И дальше там действительно, там очень интересно про Евангелие, очень интересно про учение церкви. И вот видно, что люди написали вступление, а потом просто напечатали книгу. Ну, так что бывало, да.
Мы вернемся к нашему разговору в еженедельном журнале после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
Журнал на радио Вера. Радио Вера представляет. Журнал на радио Вера.
Еженедельный журнал на радио Вера. Мы собрались в студии, чтобы поделиться тем, что достойно размышления и обсуждения с нашей точки зрения. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель». И вот, Юля, к твоему повествованию мы теперь и перейдем к твоей сегодняшней теме.
Я вообще считаю, что мне колоссально сегодня повезло, потому что, когда очередь дошла до меня, к моей теме вообще все подвели. То есть мне просто взять и шагнуть в реку.
Мы старались.
А, я прям очень благодарна вам.
Мы старались тебя не подвести и подвести к твоей теме.
Это здорово. А поговорить я хочу сегодня о запуске вещания «Радио Вера» в учреждениях ФСИН. Это Федеральная служба исполнения наказаний. Но сегодня конкретно о вещании «Радио Вера» в СИЗО. А вы знаете, что...
В следственных изоляторах.
Спасибо, Алексей. Кстати, да, я вот так как профдеформирована, мне кажется, что все понимают. СИЗО, да, это следственные изоляторы. И вопрос в том, что это совершенно отдельная епархия в системе исполнения наказаний. Потому что там находятся люди, не те, которые уже осуждены и наказания, собственно говоря, отбывают, а там находятся совершенно разные люди. Там находятся люди, которые осуждены и отбывают наказания, небольшие сроки, когда этот же регион, их оставляют просто там, ну, допустим, до 6 месяцев, некоторые до 2 лет, так называемые хозотряды, которые поддерживают жизнь этого следственного изолятора. Там находятся люди, которые под следствием. И неясно, к какому результату придет это следствие. Возможно, они буквально завтра выйдут из этого следственного изолятора. А есть и люди, которых следствие придет к выводу, что им придется поехать отбывать наказание. Это испытание, это не конец жизни, это не смерть, это путь, который, если идти с Господом этот путь, то он весьма и весьма достоин. И, как Кира сказала, Матфея тоже осуждали, и не принимали, и судили. Но он, конечно, не был преступником, но он был, так сказать, сомнительной личностью для общества того времени. Но, тем не менее, он стал при Боге, да, он шел с Иисусом. Ну, так кто мы, чтобы осудить тех, кто сейчас находится в СИЗО под следствием и как их дорогой, даже, может быть, будет осужден.
Ну, от тюрьмы, от сумы не зарекайся,
конечно,
как мы знаем.
И даже, я говорю, действительно, много примеров, когда люди пожизненно осужденные, да, они очень сильно меняются колоссальным образом, и они, наверное, много чище душевно становятся, чем многие те, кто этот путь не прошел. И почему я говорю о СИЗО? Потому что, мне кажется, вещание в этих учреждениях наиболее важно и актуально. И мы сталкиваемся с наибольшими проблемами в запуске именно в этих учреждениях. И вот учреждение колеблется. Как бы сделать так, чтобы и вещание запустить, и соблюсти рамки. Я понимаю, и нас просят люди в СИЗО, как хочется услышать. И я считаю, что каждое учреждение, каждый следственный изолятор должен подходить к вопросу запуска вещания очень индивидуально, понимая особенности именно своего учреждения, наполненность его по людям той или иной конфессии и места, где радио нужно включать. Допустим, есть отдельные блоки пожизненно осужденных, да, уже, ну, то есть, которые туда либо привозят для следственных экспериментов, либо этот человек только-только получил этот статус пожизненно заключенного. Там жизнь переворачивается. Вы понимаете, что это просто разрыв всего. У тебя, по идее, никого, кроме Бога, не остается. У многих отворачиваются близкие и родные люди. Ну, потому что это почти умер. Для человека-родственника это почти умер, а человек-то живой, он при Боге. И очень важно, чтобы, возможно, в этих камерах точно звучало радио «Вера». Естественно, в СИЗО по возможности регулируемое, да, чтобы это была возможность сделать потише или в данный момент, может быть, остаться самим собой. Но я призываю, ну, наверное, через эфир «Радио Вера» всех руководителей следственных изоляторов подойти очень внимательно к вопросу запуска и трансляции передач по рекомендации руководства ФСИН. Это те, у кого вещает, у кого есть эфир, возможность выйти в эфир. А там, где есть следственные изоляторы, где нет вещания радио «Веры», там нам нужно постараться поставить спутниковые тарелки. Это с вашей помощью, дорогие радиослушатели, нам пока удается успешно. И мы очень благодарим вас за помощь и поддержку проекта «Апрель», что мы можем идти в такие сложные места, как учреждения ФСИН, и помогать людям услышать Слово Божие. Да и просто интересные, хорошие передачи. Поэтому, ну, вот так вот. Вот сегодня у меня такая тема про СИЗО и про их отдельную роль в системе Федеральной службы исполнения наказаний.
А можно вопрос?
Можно.
А вот радио вещает в некоторых следственных изоляторах. У вас как-то вот есть обратная связь от людей? Как это повлияло на них? Кто-то, может быть, был недоволен, потом начал слушать? Или для кого-то это действительно было ценно? Вы общаетесь с людьми, что-то слышите от них?
Я хочу сказать по СИЗО номер 2 «Москва, Бутырка», например. Ну, просто вот пример привести.
Одно из самых известных в России.
Да, действительно, это так. И радио «Вера» звучало в прогулочных дворах, в общих местах общего пользования. Но вот пока с июня не вещает. Есть на то причины, видимо. Надеюсь, что они устранятся. И знаете, что интересно? Пока радио «Вера» вещала, пока, ну, слышали люди как-то хоть в каком-то объеме, я не могу сказать, что была какая-то большая отдача. А когда перестала вещать, ну, там я вот знаю, люди хозотряда, да, еще кто-то, они говорят, а нам...
А где?
А где? А нам не хватает. А вот как же так-то? И вы знаете, наверное, для нашего проекта это очередное, как бы сказать, испытание, не испытание, но которое показало, что радио действительно нужно, потому что если есть, ну, как вот Содом и Гоморра, да, ну, покажи мне хоть одного, хоть, ну, там сначала 100, потом 10, потом, ну, хоть кого-то ты мне покажи, истинно веришь, я оставлю этот город в живых. Ну, что мы видим? Люди, а их много, которые говорят, мы хотим слышать. Сейчас в Бутырке радио «Вера» звучит всегда, постоянно, кроме момента богослужения на территории храма.
В журнале «Фома» в свое время выходила специальная так называемая тюремная вкладка под названием «Добрая воля». И как-то мы не случайно именно в таком составе сегодня в журнале собрались, потому что, если я правильно помню, первым редактором этой вкладки был Алексей Соколов.
А вторым Константин Мацан.
Да, да, потом Леша мне ее по наследству передал.
Да, надо сказать, что это была вкладка, которая выходила в той части тиража, которая именно попадала в место лишения свободы,
изолятора. Журнал выходил с дополнительными страницами, специально посвященными тюремной тематике, и даже были случаи, когда с какими-то звездами интервью печатались именно вот в этой вкладке, и даже как-то в редакции рассуждали, а не обидно ли, что вот только в тюрьме там прочитают интервью с Александром Карелиным, например, или с кем-то еще. То есть это было таким признаком важности. И поэтому я полагаю, что и Лёша, ну, про себя я тоже знаю, что мы все время, как бы это корректно выразить, побывали в местах лишения свободы, как журналисты. И я хочу просто спросить, Лёша, какие у тебя вот из тех лет, из того опыта самые яркие впечатления? Вот что ты для себя вынес из прикосновения к этой стороне, с одной стороны, церковного служения, как тюремного служения, с другой стороны, ну вот к этой стороне, много слова «сторона», социума?
Ты знаешь, на самом деле, ну, надо сказать, здесь мне просто будет выглядеть как легкая лесть, но люди, которые берутся за тюремное служение, это, конечно, герои, вот те, кто действительно его несут и тратит на это время, силы, это очень тяжело и психологически, и физически, но самое главное, пожалуй, это сложно очень передать, и вот сам факт нахождения в местах лишения свободы, даже в качестве человека свободного, который оттуда может выйти. И это непередаваемое чувство, которое заставляет, ну, немножко по-другому на все взглянуть.
Посмотреть на жизнь совершенно,
да, совершенно по-другому. Да. То есть вот мы все понимаем, что такое тюрьма, да, но в широком смысле этого слова, да, там, неважно, колония, там, или это следственный изолятор, там, и так далее. Но на самом деле в кино И вот в этой популярной культуре ужасающей, когда тюрьма там романтизируется и так далее, это ничего вообще
там
не
имеет. Там ничего нет романтичного вообще. Ты ограничен в своих действиях, ты ограничен, ну, во всем.
Вот запах. Вот для начала запах тюрьмы. Вот кто вот его почувствовал, его ни с чем никогда не перепутает.
Я, наверное, каждый раз, когда выхожу из СИЗО, я, вы знаете, вот этот кайф ни с чем не передаваем, я вышла. Я могу отсюда выйти. И я каждый раз говорю: Господи, спасибо тебе за то, что, видимо, тюрьма на моей жизни, в моей жизни должна была случиться. То есть, ну, видимо, это была какая-то неизбежность. И спасибо, что она случилась таким образом. Поэтому я призываю всех людей, которые... для которых тема очень табуирована, люди стараются закрыть глаза на это, люди стараются избегать разговоров на эту тему. Да, это неприятно, это страшно, это, об этом говорить не хочется, но вот как сказано сегодня было, если ты не можешь пойти воевать на фронт, в окопы, ну, не каждому же это, не каждому этот путь дан, но ты можешь помочь по-другому. Я всегда призываю, найдите проект «Апрель» на просторах интернет, посмотрите, у нас все написано. Вы можете нам помочь идти в тюрьмы, нести Слово Божие, и это будет очень здорово. А людям действительно наша помощь нужна.
Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущие «Радио Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома» и Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель». А я вспоминаю все время слова, Юли, твоего коллеги, нашего друга Константина Бобылева из Самары, где вещает «Радио Вера», где есть фонд «Вера», и Константин тоже всеми 10 пальцами погружен в тему тюремного служения. И как-то он у нас был в эфире, помню, даже вы вместе были, если не ошибаюсь, ну, мы же... в этой программе. И не раз он у нас был, и мне очень его слова запомнились на вопрос, а зачем вообще вот он этим занимается. Он очень так искренне и исповедально говорит, ну вот... говорит, я, говорит, это говорю и самим вот, самим осужденным, с которыми общаюсь. У меня вот, говорит, есть дочка, и я хочу, чтобы она сходила по улице безопасно. А для этого мне нужно, чтобы, когда сограждане из тюрьмы выйдут, они не пустились бы обратно в то, из-за чего они в тюрьму попали. С одной стороны, задача очень прагматическая и практическая. С другой стороны, понятно, что путь человека к исправлению, ну, человек может только сам внутренне измениться по милости Божьей, но надо эту милость в себя впустить. И вот «Радио Вера», и «Фома», и все такого рода проекты, собственно, что делают? Они просто создают условия, чтобы человек мог к этому источнику жизни притекать и меняться. И тут, конечно, колоссальная роль принадлежит тюремным священникам. Вот огромные. Они тоже у нас были в программах. Вот скажи что-нибудь про это. Ты тоже с ними соприкасаешься.
Я сейчас скажу, чтобы было понятно, что проект «Апрель» — это проект, который работает с фондом «Вера», с фондом просвещения «Вера» Самара. Собственно говоря, Константин Бобылев, член совета директоров этого фонда. И ну, я не слукавлю, сказав, что большой-большой подвижник именно в тюремном служении. Без него было бы очень-очень сложно. Про тюремных священников – это отдельная история. Мне кажется, это целая планета. А люди, которые могут нести этот крест, не все, кстати, выдерживают. Я знаю священники, которым благословлено данное послушание, но они не справляются в силу каких-то обстоятельств внутренних. Но большинство людей это великие. Вот я, допустим, скажу о Кирилле Марковском, который сейчас исполняет обязанности руководителя синодального отдела по тюремному служению. Этот человек, в любви которого ты тонешь, ты ощущение, вот общаясь с ним, ты понимаешь, что ты с Богом, и ты хочешь верить, ты хочешь слышать, ты хочешь слушать, и ты не хочешь делать шаг назад. Ты хочешь идти вперед, ты ему веришь. И такие батюшки в тюремном служении не редкость. И люди осужденные, люди подследственные доверяют. Вы знаете, как дорого стоит того, как подследственный человек, это не осужденный еще человек, а подследственный, исповедуется батюшке и исповедуется искренне. Вы понимаете, что это страх того? Конечно, мы знаем, что тайны исповеди, еще что-то. Но как убрать изнутри страх, что а вдруг он там? А ведь многие исповедуются по-настоящему. И, естественно, это остается между батюшкой и священником. Это, кстати говоря, еще отдельная штука в учреждениях СИЗО именно. Чем это отличие от колоний?
Да, священники, которые служат в СИЗО, они действительно признаются, что сталкиваются с ситуацией специфической, потому что нет постоянной паствы. Ты приходишь к людям, которые вот сейчас есть, а потом они будут переведены либо в колонию, либо, дай бог, освобождены. И вот у нас часто были на Радио Вера разговоры с тюремными священниками.
Там еще не очень искренние исповеди, понимаете? Там исповеди не очень искренние, люди боятся, что они скажут лишнее, и это лишнее, возможно, будет использовано против них. Это не так. Я говорю сейчас на всю страну, это не так. Но страх человеческий не убрать.
У меня вот на эту тему, на тему тюремных священников, тоже были свои разговоры, и в частности у нас на радио. И один мне очень так прям запал в сердце. Вообще известная, к сожалению, тема, что у нас так выстроена система, что очень-очень мало оправдательных приговоров. Это говорю не я, это говорят люди из системы, из, как бы, в том числе священники, которые видят вот воочию тех, кто к ним на эти исповеди приходит. И они об этом говорят с болью. Если человек попадает на скамью подсудимых, скорее всего, приговор будет неоправдательный. Что с этим делать? Это... Ну, большой разговор, я тут совсем-совсем не знаток. Что я слышал от, в частности, от священников, которые были у нас в эфире, что, допустим, есть такой момент, что следователь, который не довел дело до приговора виновен, ну, считает, что он плохо сделал свою работу. И как бы следователь заинтересован вот любыми способами сделать так, чтобы был неоправдательный приговор. То есть какие-то могут быть там прещения потом последовать.
Ну, Константин, тут, ну, так тоже. Я бы не стала говорить так категорично, потому что Следственный комитет это, и люди там работающие, это колоссальный труд. И, возможно, если доходит до... осуждение, может быть, оно на то... Понимаете, даже если человек, предположим, не виноват, но ему что-то дано, вот, отправиться в места лишения свободы. Я знаю тех людей, которые это пережили.
Само собой, я, собственно, об этом говорю. Нет, когда я говорю про следователей, я не имею в виду, что как бы это какие-то нехорошие люди, которые всеми правдами и неправдами стремятся человека посадить за решетку. Этот тезис, он другой иллюстрирует, что вопрос, допустим, с количеством оправдательных приговоров, это вопрос вообще всей системы в целом. То есть если надо работать с чем-то, то работать нужно вот с очень большими объемами людей, данных, явлений, связи с причинно-следственных
мы
и так
же
далее.
Тут не властны.
Да, это не решается просто. Но вот на этом фоне я... ну, то есть, грубо говоря, моя мысль в том, что там, если мы хотим, чтобы было там, меньше или больше оправдательных приговоров, это вопрос к тому, там, как выстраивается работа со следователями, что там, как бы, какое к ним отношение, в том числе человеческое, да, со стороны коллег, со стороны руководства. А там, где мы говорим про отношения, мы говорим уже про души людей. То есть это вот церковь, и тут тоже предстоит работа и с этой категории своих прихожан. Так вот, я к чему это все об этом заговорил. У меня был разговор вот со священником на Радио Вера, который занимается тюремным служением, и он такую вот сказал вещь, которая в сердце попала. Он сказал, что за 20 лет служения тюремного, говорит он, через мои, руки прошло примерно 2000 осужденных пожизненно. И он сказал, что 5 из них осуждены незаслуженно на пожизненный срок. И тут во мне проснулся такой вот, знаете, журналист, который стал спрашивать: доколе, как же так, как нам перестроить систему, как нам добиться справедливости.
А вы не поверите, эти люди не хулят Бога.
И вот я в такую позицию встал. И меня, честно говоря, поразило то, как священник стал на это отвечать. Он не начал отвечать на мой вопрос напрямую. Я в ответ услышал такие, некие достаточно сдержанные, в чем-то печальные, но очень трезвые слова о буднях тюремного священника. То есть я видел перед собой человека, который, все понимая вот это все, и тоже в нем могло бы проснуться вот это вот человеческое доколе, как же так, но он по какому-то своему христианскому смирению это оставляет где-то вот, может быть, в дальнем уголке души, а в остальном душа его занята делом. Вот есть условия, в которые попал человек, есть, каким бы ни был приговор, есть я, тюремный священник, который сейчас Богом перед этим человеком поставлен ради этого человека. И вот все, что я могу делать, я буду делать. Он говорит именно ту мысль, которую сейчас и ты, Юль, подводишь, что человек, даже получив незаслуженный приговор, даже пожизненный, в местах лишения свободы, может это себе обратить на пользу, к спасению души. Но тут важно понимать, что вот я все эти слова произношу, я понимаю, что у меня они в голове не укладываются. Как будто бы мы оправдываем незаслуженные пожизненные приговоры.
Нет.
Вот. Но это вот со стороны как бы немыслимо мне это не казалось. Я понимаю, что я должен доверять опыту этого священника, который знает из исповедей и видит людей, и, видимо, реально видит перед собой человека заключенного, который даже, зная, что он осужден несправедливо, сумел как бы это все инвестировать в свое спасение и себе на пользу сделать. Вот мне это кажется фантастическим, но опыт тюремных священников показывает, что так по-настоящему бывает. И вот не верить этому опыту у меня оснований нет.
Константин, это к вопросу о доверии Богу. Если человек призван, как сейчас сказала Кира вот буквально несколько минут назад, Господь призывает того, чье сердце готово. Есть разные люди в тюрьмах, это тот же социум абсолютно, там настолько разные люди, есть, которые не признают, есть, которые вообще исправляться-то не готовы, но есть огромное количество людей, которые призваны, уже призваны Богом. А про пожизненно заключенных я скажу так. Вы понимаете, что они даже при наличии в тюремного храма или молельной комнаты, они по своему режиму не могут в какое-то там удобное время ходить на эти службы, посещать богослужения. Они даже этого лишены. И вы представляете, если возможно в их камерах сделать вещание «Радио Вера», то это просто подарок человеку, который... у него больше ничего нет. У него есть Бог, и есть вот эта вот клетка, в которой он находится. Я считаю, что мы все вместе должны постараться как-то облегчить участь людей, как вы уже, Константин, сказали, что тех людей, которые, может быть, и не заслужены там. Кстати, я тоже, раз день анонсов, то я тоже анонс сделаю. 19 декабря Православная Русская Церковь отмечает такое событие, как День сострадания и милосердия для всех вузах пребывающих. И, собственно говоря, наверное, в этот день можно поддержать и проект «Апрель», и, в общем-то, наверное, в каждом храме будет в очередной раз организован тарелочный сбор. То есть поддержите людей, находящихся в местах лишения свободы, удобным вам способом.
Ну, и знаете, у меня вот в свое время тоже был такой опыт общения с выдающейся женщиной, вы все ее прекрасно знаете, Наталья Леонидовна Высоцкая,
да.
Такой подвижник,
да,
тюремного служения, угу, в России.
Один из пионеров.
Да, один из пионеров, женщина просто святой жизни, и она, вот знаете, это вот такой портрет в одном штрихе людей, которые горят своим служением именно тюремным. Она начала ходить с гуманитарной помощью, с православной литературой в места лишения свободы и столкнулась с тем, что, ну, поскольку она, хотя она тогда была уже, ну, не юной девушкой, а все-таки уже взрослая женщина,
и все равно... И опытным адвокатом.
На нее смотрели заключенная, как на женщину. И это ей мешало выстроить с ними нормальную, скажем так, коммуникацию. И что она сделала? Вот я думаю, что вот, в общем, мне кажется, это вот что-то такое фантастическая какая-то духовная задача. Она стала, ну, молиться Богу, чтобы эта проблема решилась. И она очень быстро решилась. Она очень быстро посидела. Буквально вот не знаю, там, ну, не буду там преувеличивать, но очень быстро посидела, и, ну, по ее словам, вот как бы в ней после этого стали видеть бабушку, а не женщину, и проблема затруднения коммуникации ушла. Это вот то, на что готов пойти человек ради выполнения миссии, в которую он верит. Мы завершаем наш сегодняшний журнал, в котором было много анонсов. Если кто-то еще хочет сделать анонс, сейчас самое время.
Ну, я еще раз напоминаю, что...
Изящно подвел к твоему анонсу.
Мы ждем всех на рождественском вечере журнала «ФОМА» 12 января, и на сайте foma.ru можете узнать подробности, посмотрите наш спектакль, встретитесь с нашими героями замечательными. Mm-hmm. Ну, а перед этим нас, как мы уже говорили, ждет все-таки долгая дорога к Рождеству, замечательный пост, когда можно сделать много добрых дел, и 19 декабря... Не забудьте о тех, кто пребывает в вузах.
А спасибо посмотреть, наверное, вы можете информацию о нашем проекте на сайте bfpvera.ru. Проект «Апрель».
Спасибо огромное. В студии были ведущие «Радио Вера», моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, и гости сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», и Юлия Денисова, руководитель проекта по тюремному служению «Апрель». До свидания. Ровно через неделю, в это же время, в пятницу, мы снова откроем наш еженедельный журнал.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Журнал на радио «Вера».